Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире снова программа «Краеведческие записки», и я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с проектами, осуществляемыми нашим музеем, с наиболее интересными людьми, которые в нем работают. Ну, а неинтересных людей, надо сказать, у нас довольно немного. И сегодня у нас очередной гость, старший научный сотрудник экспозиционного отдела музея Валентина Григорьевича Распутина, кандидат филологических наук Александр Геннадьевич Бондарев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Общая экскурсия по отделу музея Распутина, радиоэкскурсия, у нас уже проходила какое-то время назад. Александр Геннадьевич отвечает в отделе за особенные вот креативные творческие проекты. Но вообще он по специфике своей человек сначала университетской культуры, да, а потом уже музейной. И вот это особенно интересно, как историки приходят в музей, да, или некоторые представители естественных наук, это достаточно понятно, да, а вот какой путь филолога в музее, это не так часто встречается.
Дело в том, что для современных музеев важно не только экспонирование предметов, но и современные музеи стараются делать концепции сценарные, чтобы прохождение имело свою внутреннюю драматургию, и чтобы даже если составлено из смыслов, а не просто из каких-то историй, все эти смыслы выстроились в логическую цепочку, или эта цепочка будет лучше, если она будет выстроена не просто по логике, по сухой логике, но и по драматургическим принципам. В общем, я называю слово «сценарий», «драматургия», это напрямую связано с филологией, и поэтому именно в этой части чаще всего я и сотрудничаю с музейной сферой. А моя основная деятельность — я пишу сценарные концепции выставок и экспозиций.
Александр, так вы совсем, может быть, огорошили наших радиослушателей, да? Те из них, кто любит посещать театр, наверное, понимают, что такое драматургия, а что такое музейная драматургия, наверное, стоит объяснить поподробнее дополнительно, хотя это очень интересно.
Мне кажется, что хороший музей – это почти как хорошая сценография, только в которой не нужны актеры, в которой не нужно какое-то действие, а все действия будут рассказывать предметы, создавать. И вы приходите, это будет завязка, вот вас погружают во что-то. Где-то в хорошей экспозиции обязательно должен быть очень сильный момент, и он будет выполнять роль кульминации. И обязательно после того, как вы выходите из музея, нужен катарсис, очищение, эмоциональное погружение, и все это так или иначе литературоведческие, литературные истории. Да и сам повод, ради чего говорить музей, начинается с того, что Проб называл ситуацией недостачи. То есть в мире должно пойти что-то не так, чтобы вы захотели куда-то сходить, что-то узнать или еще что-то. И вам должны рассказать такую историю, которая вас проймет, запомнит. Потому что, знаете, а в чем еще музей может конкурировать? Тексты читать удобнее дома на диване, в книге. Предметы смотреть вживую. Ну, если вы любите эти предметы вживую смотреть, да еще и под стеклом, но то да. А если нет, то вам часто достаточно и картинки. Поэтому то, что живое, это должно быть ваше событие в жизни. А событие — это как раз-таки, возможно, ваша способность или ваш шанс, точнее, прожить некоторую драму.
Это очень интересно. Хотя, конечно, вот представители старшего поколения, значительная часть которых нас слушает сейчас, они все еще остаются в недоумении. То есть то, что поход в музей — событие, конечно, они согласятся, да, но для них это скорее переживание атмосферы, выпадение из будней в какую-то праздничную, торжественную, такую вот, с другой стороны, неизменяющуюся реальность. Но это все касается классических отделов, вот типа истории, когда туда, например, к нам приходят посетители, которые говорят: вот я тут был в 62-м году, ой, тут было все не так.
Да, и куда вы дели чучело медведя? Да. Ну, я помню его с детства.
Да, и почему вы его даже переставили, даже если оно есть? То есть вот это вот желание узнавания, погружение в привычное, с чем, собственно говоря, и связывается музей у значительной части посетителей, это с тем, чтобы вернуться к чему-то, но это у местных. А у тех, кто посещает из гостей, у них, наоборот, вот это чисто информационная такая задача. Я не знаю, покажите мне. А вот этот вот подход с переживаниями, нельзя ли здесь вот сказать, что он для какой-то узкой группы эстетов? Обычный человек, я прошу прощения, такой вот, который 150 монографий не прочитал перед визитом, он-то как может пережить этот катарсис?
Да ровно наоборот, мне кажется, это как раз-таки снимает порог. То, что вы рассказываете, да, возможно, это для одних людей так, но я знаю огромное количество молодых людей, для которых это как раз переступить музей – это порог. Для них это, с одной стороны, нафталин, с другой стороны, им нахамят на входе, с третьей стороны, они будут очень дискомфортно себя чувствовать, потому что они попали в чужую среду, которая к ним недружелюбна, именно потому что она высокая, элитарная, возвышенная, а он здесь вот такой вот маленький, бедный, несчастный. В этом смысле, понимаете, ту же самую историю можно развернуть, и человек почувствует себя, наоборот, более доступным. К тому же целевая аудитория, мне, честно говоря, кажется, что не за информацией приходит. То есть это субъективное мнение, хотя я читал одно из подобных исследований, где, правда, оно зарубежное. Вот. Мне кажется, что за информацией современный человек может всегда загуглить что-то в Википедии. Это будет быстрее гораздо и точнее, на самом деле, очень часто, чем сходить ради этого в музей.
Ну, я надеюсь, нахамят. Это не в нашем музее, это в каком-то другом.
Да, безусловно.
Что касается конкуренции с информационными системами, то да, это правда. Безусловно, какие-то вот новые ходы и нужны. Ну вот, например, все-таки, если мы вернемся к музею Распутина, есть человек, есть у него жизнь, да, она определенным образом через предметы показана, оформлена. Что к этому можно такого драматургического прибавить?
Это вопрос именно в том, что как мы будем рассказывать. Если мы будем просто события жизни рассказывать, то так. Но если эти события жизни можно оформить в некоторые концепты, например, которые будут вписываться. История жизни, хорошие боепики очень редко следуют биографии. Они часто, например, нарушают хронологию, ровно для того, чтобы рассказать ту историю. Мой любимый пример – это про то, что история Одиссея – это не история приключения одного человека, а история грустного возвращения одного человека домой. Вот. И поэтому там все события переставлены так, чтобы концепт возвращения был в центре повествования. Если вы выбираете некоторый концепт один и ставите его во всей истории, то в таком случае эта история начинает звучать не просто как биографическая. К тому же, особенно в литературных музеях можно показывать книжки, а можно показывать то, что находится внутри книжек.
Уважаемые радиослушатели, сейчас мы на минуту прервемся для анонса других музейных мероприятий, но я думаю, что этот достаточно интересный разговор заставит вас остаться с нами.
В экспозиционном отделе «Окно в Азию» работает выставка «Время первых», созданная к 360-летию со дня основания города Иркутска. На ней представлены экспонаты из фондов Иркутского областного краеведческого музея, рассказывающие историю появления в Иркутске первых образовательных, культурных и научных учреждений. Развитие Иркутска как торгового и административного центра привело к появлению в нем первого в Сибири адмиралтейства, народного училища, музея и библиотеки. Именно Иркутск стал форпостом Российской империи на Азиатском континенте. Первенство Иркутска подтвердилось и появлением в 1851 году Сибирского отдела Императорского русского географического общества. Адрес отдела «Окно в Азию» – улица 3 июля 21А, 130-й квартал. Для посещения выставки необходима предварительная запись. Также напоминаем о соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Телефон для справок 25-98-21.
И мы продолжаем. У нас сегодня в гостях старший научный сотрудник экспозиционного отдела Иркутского областного краеведческого музея, музей Валентина Григорьевича Распутина, Александр Бондарев, и мы, собственно, вот стали обсуждать новые подходы к музейной работе, в том числе к выставочной. Ну вот в связи с пандемией не очень оказалась замечена ваша прошлогодняя выставка в музее Распутина, связанная с Антоном Павловичем Чеховым. Я так понимаю, что вы там как раз вот этот сценарный концепт применяли.
Да, безусловно. Дело в том, что там был сразу использован такой прием, понимаете, мы привыкли, что мы знаем все о Чехове и все знаем об Иркутске. И там была немножко, может быть, провокативная такая история использована, мы не знаем. И это был центром, на который настраивался сюжет. Я перечитал все письма и иногда даже на пустом месте создавал какие-то интриги, чего конкретно мы не знаем о Чехове и его пребывании в Иркутске. Понимаете, под эгидой того, что не знаем, мы рассказали все, что мы знаем по максимуму. Вот, и там получилось очень много интриг. Это получилась выставка, с одной стороны, очень бытовая, с другой стороны, она вводила Иркутск в контексте этой сахалинской поездки, потому что первый и последний стенд были посвящены коротким текстами в общую глобальную атмосферу, и они были такими цифрами рассказаны. А еще там была такая вещь использована. Дело в том, что поскольку мы выясняем, что мы не знаем, то это, ну, такая немножко методика детектива, и поэтому, кстати, в дизайне оформления стендов были использованы разные кружочки, квадратики, стрелочки, как будто бы мы что-то расследуем и пытаемся узнать, что мы знаем, что мы не знаем. В общем, это получилось довольно интересно и местами весело, потому что все эти знаменитые фразы Чехова про Иркутск, именно в них он упоминает аптеку. Какую аптеку? Он упоминает кондитерскую. Где эта кондитерская? Где именно гулял? Так ли расположен этот маршрут? Ну и так далее. Там очень много интриг. Мы не знаем практически ничего о 4 днях Чехова в Иркутске.
Для меня главной интригой, например, является, где мемориальная доска Чехова.
Да, об этом тоже было, кстати, сказано в выставке. Вот,
которая была в нашем городе и неизвестно когда и неизвестно куда исчезла. Будем надеяться, что в лучшие годы мы увидим какой-то к очередному юбилею расширенный и улучшенный вариант этой выставки. Но я так понимаю, что, конечно, главной задачей вашей работы в музее Распутина является углубление научного контекста этой работы, в частности, вот проведение исследовательских конференций. Можно немного о них рассказать?
Да, в музее Распутина проходит конференция, ну, сейчас с периодичностью раз в два года. Это научная конференция, она посвящена исследованию творчества. И вообще при музее Распутина есть научный совет музея Распутина, который включает в себя наиболее крупных, наиболее известных исследователей творчества Распутина со всей страны. И многие решения, в том числе о том, как будет проходить конференция, какие будут темы, о чем интересно поговорить, какой будет сборник по итогам этой конференции, принимают коллегиально этим самым советом Распутина, и это такое сотрудничество, которое объединяет чистую науку, преподавательскую сферу, потому что все-таки Распутин в школе, и музейную работу.
Александр координирует все эти усилия научного совета предварительно, да, но конференция — это большое событие, даже не один отдел в итоге участвует, когда они начинают проходить. Большая часть радиослушателей все-таки вряд ли попадет на них когда-нибудь. Что касается последней конференции, она была посвящена связи творчества Валентина Распутина с военной темой. И вообще в контексте юбилея победы в Великой Отечественной войне было много уделено внимания военной литературе, литературе о войне. Наиболее запоминающиеся события, на ваш взгляд?
Наиболее запоминающиеся события для меня — это лекции, которые были организованы при этой конференции. Дело в том, что люди не привыкли посещать доклады конференции, хотя конференция была открыта, и их можно было посещать. Но к формату лекций привыкли все, и эта конференция сопровождалась тремя лекциями. Была лекция Эрнеста Орлова, заместителя директора Государственного литературного музея, лекция Ирины Иннокентьевны Плехановой и лекция Павла Фокина, директора музея Достоевского, тоже, который является частью Государственного литературного музея из Москвы. И это были очень популярные лекции, а на лекции Ирины Иннокентьевны Плехановой, по которой соскучился весь город, на нее невозможно было попасть, потому что музей просто не вмещал всех желающих посетить эту лекцию.
Вообще, вот конференция прошла, а лекторий же он с ней, хотя и совпадал в данной ситуации, он продолжил свою работу. Вот немного о нем, об этом проекте расскажите.
Да, на самом деле этому проекту лет даже больше, чем музею Распутина. В свое время с друзьями Марией Штукерт и Марией Липиной мы подумали о том, что почему бы нам не сделать свой лекторий и о том, как мы видим, что такое интересная лекция о литературе, чтобы это было живо. Мы просто поняли, что нам очень нравится лекция о литературе, но далеко не все. И что это можно сделать таким увлекательным публичным мероприятием. Это случилось в 2013-2014 году, и до сих пор у этого лектория есть постоянные слушатели. У него есть один такой принцип у этого лектория. Мы это называем там, «нам ничего не задано». То есть там должна быть абсолютная свобода, в том числе и свобода задавать самые глупые вопросы. То есть хотелось, чтобы это не было только для специалистов.
Напомню, что сам проект лектория называется «Литра». Сколько лекций прошло? Ну, приблизительно в рамках распутинского уже времени его существования.
К сожалению, вмешался коронавирус, и лекции стали проходить реже. Но в среднем это 1-2 лекции в месяц организуются. Сейчас, я подчеркиваю, все стало более печально.
Чтобы людей как-то заинтересовать еще больше, вспомним, может быть, самые интересные для вас. Их достаточно много было, да, и, может быть, пару-тройку из тех, которые еще только планируются.
У нас есть постоянный лектор Мария Штукерт, она преподаватель классического университета, факультета филологии, который сейчас называется ИФИЯМ, и у нее есть целый цикл лекций, они каждый раз трансформируются, но это в любом случае о связях массовой культуры и элитарной литературы. В частности, последняя лекция, на которую тоже было очень трудно попасть в силу забитости зала, была посвящена тому, как романтизм связан с массовой культурой и как массовая культура ворует у романтизма ключевые приемы и, может быть, в каком-то смысле редуцирует их, и как можно даже в самых-самых таких вампирских историях увидеть следы большой романтической культуры.
А да. Из планируемых?
Возможно, скоро будет моя лекция в музее, как только массовые мероприятия станут чуть более безопасными. И эта лекция, возможно, будет связана с поэзией и возможностью ее экспонирования в музее. Ну, например, потому что есть некоторые наработки, потому что я знаком с многими литературными музеями и мог бы и с картинками, и с комментариями все это показать и рассказать.
Очень рекомендую, тем более, что эти лекции не будут записаны, это один из принципов Александра. Но давайте мы опять прервемся на анонс других музейных мероприятий, а потом продолжим наш рассказ.
Отдел истории Иркутского краеведческого музея 8 июля в 12 часов приглашает на интерактивное мероприятие «Ромашка», посвященное Дню семьи, любви и верности. Посетители познакомятся с историей праздника, поучаствуют в веселой викторине, а также гостям будет предложено сделать своими руками ромашку на память. Адрес отдела истории — улица Карла Маркса, 2. Для посещения выставки необходима предварительная запись. Также напоминаем о соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Запись по телефону 33 34 49.
В эфире вновь программа «Краеведческие записки». Мы продолжаем разговор со старшим научным сотрудником музея Валентина Григорьевича Распутина в составе Иркутского областного краеведческого музея Александром Геннадьевичем Бондаревым. И помимо лекционных проектов, помимо научных проектов, есть ведь и проекты непосредственно с музеем Распутина связанные, запоминающиеся. Вот о чем здесь можно вспомнить?
В музее Распутина, например, был создан путеводитель по музею Распутина. Он создан был в довольно непривычном жанре. Это музей Распутина в вопросах и ответах. При этом, то, что я сказал в самом начале, иногда у музеев существует вот этот очень тяжелый порог элитарности, который не всем легко переступить, и мы пытались сделать максимально дружелюбный путеводитель. Собственно, он действительно состоит из вопросов и ответов. Это такие карточки, где на лицевой стороне вы видите вопрос, а с обратной стороны ответ, а рядом вы видите картинку, которая сопровождает, и которую вы можете увидеть в музее. Это, конечно, те еще спойлеры, если вы там не были внутри. Но дружелюбие этого путеводителя начинается с самых первых страниц, потому что вам расскажут, где припарковаться и как до сюда добраться для начала. вот, а потом уже все остальное. Все вопросы — это наиболее популярные вопросы, которые задают посетители музея, плюс те вопросы, которые задают себе сотрудники музея и раскрывают их. В принципе, прочитав все вопросы и ответы этого путеводителя, можно считать, что вы были на 2/3 полноценной экскурсии по музею Распутина, при этом пользовались просто книжкой, а не человеком.
Ну, вы таким образом отваживаете посетителя от музея.
Я рекомендую им покупать путеводитель.
Который довольно сложно уже сейчас купить, потому что он практически разошелся, поэтому, наверное, нас ждут какие-то новые его переиздания со временем. Пару вопросов для примера.
Какая картина? Например, вот здесь вот на непонятный почерк, что именно там написано? То есть это самые ходовые вопросы. Почему здесь только медали? Откуда эта кружка? То есть это самый бытовый. Трогал ли писатель эту вещь? Такие вопросы. Зачем здесь стоят карандаши? Почему здесь колокольчики? Откуда они взялись? И так далее. То есть это прям вопросы очень-очень конкретные, немного детские, немного наивные. Куда пойти дальше? Как спуститься вниз? Стоит ли раздеваться на вешалке, где висят личные вещи Распутина? Ну, потому что очень многие хотят это сделать.
И что же отвечаете на вопрос, трогал ли писатель эти вещи?
Это на самом деле довольно забавный момент. Дело в том, что в этом вопросе очень много иронии. Она заключается в том, что для многих людей прикосновение к литературе – это прикосновение, ну, к такому к величию чего-то, и вдруг предмет должен почему-то сакрализироваться от того, что его трогал великий человек, или он ему вот как-то принадлежал. Ну что, некоторые вещи трогали, некоторые вещи типологические. Весь кабинет музея, он абсолютно мемориальный, поэтому там все было лично потрогано Валентином Распутиным. А, например, первая часть, которая рассказывает о детстве, собрана из закромов Краеведческого музея.
Я могу сказать тоже, что для меня вот существуют такие реликвии, начиная с автографов, но это такой, что ли, осмысленный, культурный вариант реликвии, да, но заканчивая личными вещами. Это же еще и средневековье идет, когда сохранялись вещи святых.
Да, безусловно, и этой культуре очень много, она как раз-таки и говорит о том, что музей всегда немножко, знаете, кунсткамера, что ли. В конце концов, в старых-старых литературных музеях хранятся пряди волос, посмертные маски и много прям физических остатков тела, не просто вещей личных. Вот. Это тоже часть особой культуры.
Достаточно интересно. Может быть, пару слов о видении развития музея Распутина и вашего личного музейного развития. Я думаю, что это очень будут нетривиальные рассуждения.
Мне кажется, что музей Распутина в Иркутске, как практически единственный литературный музей, должен вести себя как литературный музей. То есть у него есть постоянная экспозиция, и она всегда вам может рассказать о Валентине Григорьевиче Распутине, но деятельность музея Распутина может не ограничиваться этим и рассказать о литературе вообще. И поэтому, например, в последнее время иркутские писатели очень полюбили музей Распутина как место презентации новых книг, чему мы бесконечно рады, например. Мы хотели бы, чтобы дворик музея Распутина с периодичностью рассказывал о других писателях, так или иначе связанных с Иркутском, с Иркутской областью и так далее, чтобы он вел себя немного шире. Плюс есть вот этот самый такой порог, если уж о чем-то говорить, о каком-то концептуальном развитии. Мне иногда кажется, что чрезмерная сакрализация некоторого писательского образа может только вредить, потому что когда что-то прям настолько свято и неприкасаемо, это становится скучно и рано или поздно будет подвергнуто жесткой карнавализации. Поэтому мне хочется, чтобы у музея появилось какое-то человеческое лицо, но при этом не похожее на рассказы из детства Ленина, которыми меня кормили в детстве.
Будем надеяться, что эти планы так или иначе реализуются. Я надеюсь, Александр Геннадьевич Бондарев, старший научный сотрудник экспозиционного отдела Иркутского областного краеведческого музея, музей Валентина Григорьевича Распутина, еще не раз побывает на выпусках нашей программы, потому что, конечно, за вот этой вот драматургией музейного пространства в известном смысле будущее, действительно, виртуальная реальность у реальности физической, в том числе музейной, очень сильно забирает посетителей, поэтому вот приходится придумывать новые ходы, реализовывать новые технологии для того, чтобы хоть кого-то привлечь. Я хотел бы попросить его пожелать что-то нашим радиослушателям.
Хотел совсем маленький комментарий сказать. Дело в том, что у этого есть преимущество. Да, безусловно, виртуальный мир захватывает, а мир предметов остается классическим. Но виртуальный мир не просто захватывает, он создает некоторую тоску по аналоговому миру. И поэтому, когда ты ходишь в какой-то бродилке в компьютерной игре, а вдруг тебе музей может предоставить возможность создать такую же личную твою бродилку. Вот именно в этом смысле, мне кажется, у музеев очень большое будущее. А слушателям я хотел бы пожелать ходить чаще в музей, просто сотрудничать, приносить туда идеи какие-то, потому что музей может быть открыт, вот музей Распутина открыт к вашим предложениям, и если вдруг у кого-то есть проект, у кого-то есть желание что-то показать, рассказать, вы можете всегда прийти, и двери для вас будут открыты.
Прекрасно как раз получается, вы можете назвать адрес и телефон экспозиционного отдела, куда вы людей сейчас пригласили.
Да, музей Распутина находится по адресу улица Свердлова, 20, это напротив детской библиотеки, рядом с бистро Палома, в общем, вы там мгновенно его найдете по афишам и по лицу Валентина Распутина, вот, телефон 25-98-25.
Большое спасибо, напоминаю, что у нас сегодня в гостях был старший научный сотрудник экспозиционного отдела музея Валентина Распутина, кандидат филологических наук Александр Геннадьевич Бондарев, я... ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Валерьевич Ермаков. Прощаюсь с вами в рамках программы «Краеведческие записки». Напоминаю, что в отдел музея Распутина и в другие отделы можно попасть этим летом с 10 до 19 часов вечера, кроме понедельника, каждый день. И все справки по поводу работы всех семи отделов Иркутского областного краеведческого музея, проводимых там мероприятий, можно выяснить по телефону 33-62-30 на нашем музейном сайте www.museum-irkutsk.ru и наших страницах во всех социальных сетях. Большое спасибо за внимание. До новых встреч.
Спасибо.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.